Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кто стоит за серией терактов в Грузии? Национальность мусульманин или башняк? Почему перепись в Черногории приобрела политические измерения? Бум американских мозговых центров или на какие исследования опирается Барак Обама? И с какими проблемами приходится сталкиваться трудовым мигрантам в России? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Президент Грузии Михаил Саакашвили вновь предложил российской стороне провести совместное расследование серии терактов на территории Грузии. Напомню, о чем идет речь. Это теракты 22 сентября у посольства США в Тбилиси, 21 октября у железнодорожного вокзала и два взрыва 28 ноября у супермаркета и у штаб-квартиры одной из оппозиционных партий Грузии. Этот последний теракт привел к смерти женщины. В марте этого года Интерпол по запросу Грузии объявил в розыск российского военнослужащего Евгения Борисова. По мнению грузинского следствия, именно этот человек стоял за организацией серии терактов. Собственно, практически это все, что известно на настоящий момент из открытых источников информации. Хотя спекуляций вокруг следствия довольно много. Круглый стол на эту тему провел мой коллега Андрей Бабицкий.
Я хочу сказать, что у нас на линии из Москвы вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов и из Тбилиси эксперт по вопросам безопасности Ираклий Сесиашвили. Я хотел, чтобы мы сегодня обсудили тему так называемых терактов в Грузии, вину за которые руководство Грузии возлагает на Россию. По этому поводу довольно жестко высказался представитель МИД России Александр Лукашевич. Он заявил, что, понятно, руководство Грузии становится все труднее навязывать внутри страны и среди международного сообщества образ России как врага. При этом творческий потенциал грузинского МВД явно ограничен. Организуемые спектакли однообразные и предсказуемые. Лукашевич также выразил надежду на то, что постановочные дела о терактах в Грузии не приведут к реальным жертвам. Напомню, что 31 марта стало известно о задержании в Грузии трех человек, которые подозреваются в подготовке теракта. Они якобы получили задание от лейтенанта ФСБ России Алексея Ушакова. А в ноябре по взрывам в Тбилиси были также задержаны 6 человек. И расследование выяснило, что их предводитель получал взрывчатые вещества и задания от офицера российских вооруженных сил майора Евгения Борисова. У меня первый вопрос в связи с этим к Ираклию Сесиашвили. В общем, данных довольно мало, Ираклий. Скажите, а как вы считаете, каковы могли быть цели таких терактов? Вот это не очень ясно.
Без политической цели таких терактов, скажем так, условно не существует. Если мы будем искать, кто может быть условно врагом Грузии, то тогда, конечно, в обществе или власти будут, конечно, во-первых, говорить о России. Но для меня пока ситуация не ясна. Почему Россия старается, если это Россия, скажем так условно, почему Россия старается осуществить вот таких терактов, у которых результатов фактически нет? Бог спасибо. Вот таких целей я не вижу. Если это просто нестабильность, что может быть так поводом быть всего этого. Ну, Грузия и так же нестабильна, поскольку есть оккупированные территории, внутриполитическая ситуация не очень хорошая, социальная ситуация тоже не хорошая, поэтому просто говорить о цели как нестабильность Грузии, я думаю, это не совсем лично и уверенно.
У меня вопрос к Алексею Филатову. Алексей Алексеевич, скажите, а вот с вашей точки зрения, человека, который знает силовые структуры, есть ли какие-то действительно цели политические или связанные с проблемами безопасности у России в Грузии, которых она могла бы достигать подобными методами?
На самом деле, вот Ираклий, вы правильно задали вопрос, самый главный первый, я его тоже хотел задать. Ираклий на самом деле не нашел ответа, а на самом деле зачем? Для чего теракты существуют? Для создания какой-то обстановки нестабильности. В Грузии сейчас на самом деле экономическая, социальная ситуация очень нестабильная. И надо все-таки не забывать о той жесткой прежде всего, энергетической зависимости Грузии от России. И поэтому, если уж хотела бы Россию сделать нестабильным, она могла работать именно не в плане подрывов, а в плане просто работы с энергетическими носителями, там, повышая их цены или прекращая на какое-то время, скажем, их поставку. Поэтому я думаю, что самый главный вопрос для народа, у которого нет никаких антироссийских настроений. Вот Ираклий правильно сказал, если якобы вот зачем это нужно антироссийские настроения у народа или власти? У общества нет никаких антироссийских настроений.
Спасибо, Алексей. Вопрос к Ираклию Саакашвили. Ираклий, скажите, ну вот представить себе, что действительно так как-то бездарно организованы вот эти теракты, кто-то кому-то передает $3000, 20 килограмм тротила, и, в общем, делается это на очень странной основе, судя по тем материалам следствия, которые обнародованы. Действительно можно представить себе, что настолько непрофессионально и, в общем, с непонятными объектами, непонятными людьми подготовлены эти теракты?
Вы знаете, если мы говорим о непрофессионализме, можно предполагать, что там были российские какие-то спецслужбы. Но когда мы говорим о целях, я соглашусь с моим коллегом, что пока для меня цель вот этих терактов не ясна. Плюс к тому, что все это стоит так дешево, если у российских спецслужб есть большие цели, конечно, кто-то кого-то не нанимает и дает им $3000, чтобы устроить там какой-то страшный теракт. Поставим другой вопрос. Кто может это быть и почему? Если это грузинские спецслужбы, я не думаю, и я уверен, что это нет. И почему? Потому что в 21 веке все можно, реальность можно установить, это не проблема. И если Запад об этом узнает, конечно, это будет катастрофа для грузинской власти и вообще для Грузии. Поэтому наши спецслужбы на это бы не пошли. Плюс к тому, что, к сожалению, были жертвы, и я не думаю, что наши власти на такого способны. Но есть, может быть, и повод. Например, скажем так, если мы поставим вопрос, почему Россия вот это все делает и хочет как-то предупредить грузинские власти или прислать какой-то месседж, может быть, это открытие Южного Кавказа. Вы знаете, что там у нас безвизовый режим с северокавказских республик. Вы знаете об этом.
Да. Ирак, ваша версия ясна. Тогда давайте адресуем вопрос Алексею Филатову. Как вам такое предположение? Действительно, если считать, что за этим стоит Россия, то такие взрывы, которые не влекут за собой никаких жертв, больше похоже на предупреждение. Может быть так реально, что Россия недовольна открытием границы?
Я на самом деле хотел бы на тот же вопрос ответить, что Ираклий сейчас пытался. Давайте посмотрим. В ноябре взрывы. Офицер Министерства обороны. 31 марта руководящий офицер Федеральной службы безопасности. На самом деле в Министерстве обороны нет структур, которые занимаются в мирное время, так скажем, партизанской, диверсионной деятельностью на других территориях. На самом деле спецслужбы Грузии поправились, они, видимо, изучили историю и поняли, что Министерство обороны, и не может быть такого прямого телефона в Министерство обороны, с которого могли звонить этим террористам. Понимаете? То есть, в принципе, о чем это говорит? О том, что на самом деле я вот никогда не слышал об успехах грузинских спецслужб. Знаю, там Израиль, Германия, Франция, даже Польша. В принципе, о чем мы говорим? О том, что у грузинских спецслужб сейчас нет традиции и истории, поэтому надо понимать, что если они делают какие-то аляпистые ошибки, то, в принципе, это объективно. Я, в принципе, очень много слышал о том, как, в общем-то, спецслужбы в последнее время в Грузии, скажем, поставили там головы на ноги, переделались слишком сильно, избавили ее от коррупции. Но знаю, что осталась одна большая проблема, что спецслужбы, полиция стали очень политизированы и зависимы от того режима, который находится у власти. Это очень огромная проблема.
Алексей, а на мой вопрос не ответите? И на версию Ираклия.
Смотрите, ситуация такая. Есть объективно, есть проблемы экономические, социальные. Есть некое протестное настроение, неприятие той власти, которая сейчас есть. Протест слабых, как он, в принципе, прежде всего, выходит, в какие формы? Как в России, то же самое. По аналогии. Начинаются какие-то террористические акции, диверсионные акции. А уже спецслужбы, когда они эти акции пытаются раскрыть или видят, они пытаются их маскировать, правильно? Неприятно же говорить, что у меня в глазу, вот, понимаете, там бревно лежит. Пытаются найти в черной комнате эту черную кошку. Говорят, это русские спецслужбы хотят дестабилизировать. Извините, если мы хотели дестабилизировать или Саакашвили на самом деле нанести какой-то урон, 2,5 года назад, вот не сильный бинокль можно было видеть, когда подошли к городу Тбилиси. То есть было только команды достаточно вперед, и не было никакого режима, не было никакой власти. На это российские власти не пошли. И сейчас, на самом деле, поверьте, российским спецслужбам есть чем заниматься, нежели заниматься дестабилизацией грузино-российских отношений.
Я напомню, у нас из Москвы был вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов и из Тбилиси эксперт по вопросам безопасности Ираклий Сисяашвили.
Круглый стол вел Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В 2011 году по всему миру проходит перепись населения. В данный момент, с 1 апреля, эти обширные статистические и демографические данные собираются и в Балканском регионе. Перепись проводится в Хорватии, Черногории и в Косово, и порой ее сопровождает политическая напряженность. Сегодня мы поговорим о Черногории, в которой перепись населения проводится впервые после приобретения этой страной независимости от Сербии в 2006 году. С экспертами беседовала наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
Перепись маленькой Черногории с численностью населения около 600 тысяч человек со стороны выглядит как очень эмоциональное политическое событие. Пару последних месяцев страна обсуждала три главных вопроса из перечня вопросов переписи – национальность, вероисповедание, родной язык. В ходе предыдущей переписи населения в 2003 году было установлено, что 43% от общего числа населения считают себя по национальности черногорцами, а 32% – сербами, и что для большинства из них, 63%, родной язык сербский. Теперь ситуация в стране изменилась. Например, с приобретением независимости было решено родной язык, который ранее был сербским, официально переименовать и назвать черногорским. В новую ситуацию также попала мусульманская община. Ранее в бывшей Югославии существовала национальность мусульманин, а теперь часть из них при поддержке исламских религиозных лидеров приняли решение назвать себя башняки. В Черногории перед переписью населения доходило до настоящих политических битв с целью повлиять на граждан именно по поводу определения своей национальности, языка и религии. Какова атмосфера Черногории после начала переписи? Вопрос к моему коллеге, журналисту из Подгорицы, Серджану Янковичу.
По предварительным оценкам, в переписи в Черногории уже приняли участие около 30% населения, и поэтому напряженность уменьшилась. Однако политическая кампания, которая предшествовала переписи, действительно была страшной. Велась широкомасштабная борьба в средствах информации по вопросам, кто серб, а кто черногорец, кто мусульманин, а кто башняк. Целая кампания была построена на этих вот двух проблемах. Вдоль дорог красовались огромные рекламные щиты, призывающие граждан высказать свою принадлежность к определенной нации, организовывались круглые столы, печатались рекламные брошюры. Политические партии и разные организации посчитали, что они получат выгоду, если определенная национальная группа увеличит свою численность по сравнению с предыдущей переписью населения в 2003 году. Одну из самых агрессивных кампаний провела Сербская православная церковь с целью, чтобы как можно больше граждан Черногории заявили о том, что они сербы и что их родной язык сербский. С другой стороны, технически перепись проводится спокойно, и статистические данные, это уже известно, будут признаны. Они собираются согласно правилам Европейского Союза и Евростата. Перепись населения в Черногории проводится на законных основаниях, и она легитимна. Однако кампанию, которая проводилась в течение предыдущих двух месяцев, можно охарактеризовать лишь как примитивную.
Примитивная кампания, которая догадала в предыдущих два месяца.
Подробнее о том, почему в Черногории перепись населения стала более политическим, нежели демографическим вопросом, мы беседуем с одним из ведущих бывшей Югославии специалистов по вопросам переписи населения, директором крупнейшего на Балканах агентства по исследованию общественного мнения IPSO Strategic Marketing Сырджаном Богосавлевичем.
Перепись населения является очень важным событием в демографическом и статистическом смысле, однако всегда существуют какие-то стороны этого процесса, которые в определенный момент имеют и политическое значение. В государствах, где есть национальная напряженность, важными являются вопросы, связанные с национальностью опрошенного. Также в государствах, в которых предстоят перемены избирательной системы или выборы, политические партии могут стремиться повлиять на граждан, чтобы они определенным образом ответили на вопросы переписи. Вот конкретный пример. Хорватию упрекают в том, что она неправильно поставила вопрос о национальности. Вместо того, чтобы прямо спросить, какова ваша национальность, сначала спрашивается, хорватской ли вы национальности. Чтобы избежать политических манипуляций или извлечения политической пользы отдельными группами, чувствительные вопросы советуют ставить как необязательные для ответа. А в Черногории ситуация и вовсе любопытная. Независимое государство там было провозглашено между двумя переписями населения в 2006 году. Среди вопросов, на которые должны ответить граждане, есть и такой – ваш родной язык. Ведь родной язык – это язык, на котором вы говорили с ранней молодости. А никто в Черногории с ранней молодости не говорил на черногорском языке. До недавнего времени языка под таким названием не существовало. Он назывался сербским. Строго говоря, официальный теперь в стране черногорский язык ни для кого пока не является родным.
Напомню, Сербии, Черногории, Боснии и Хорватии до распада общей страны Югославии родным языком считался сербо-хорватский. Потом каждый из народов этот общий язык переименовал. И теперь существует четыре языка – сербский, хорватский, боснийский и черногорский. В Хорватии был даже создан специальный институт, который разрабатывал хорватские слова вместо сербских, если таковых в хорватском языке не было. Но вернусь к разговору со специалистом по вопросам переписи населения Серджаном Богусавлевичем.
Перепись населения в Черногории снова дает возможность гражданам определиться в том, в чем они определились во время референдума – за или против независимости. Обычно политика не влияет на определение человеком своей национальности, вероисповедания или родного языка. И, с другой стороны, выяснение в ходе переписи такой статистики не влияет реально на политический расклад сил в стране. Однако так же, как в период между выборов важно измерять рейтинг политических партий, так и за переписью населения черногорские партии следят, чтобы оценить в данный момент свою перспективу. Просербские партии хотят, чтобы как можно больше граждан заявили, что они сербской национальности. Прочерногорские партии, наоборот, пытаются подтвердить свой успех на референдуме и сказать: «Мы черногорцы, язык у нас черногорский и государство Черногория». Для них было бы поражением, если бы оказалось, что меньше половины граждан страны считают, что они по национальности черногорцы. Такие политические игры сопровождают перепись в переломные моменты, как сегодня в Черногории.
Принято считать, что национальность – категория непеременчивая, что на определение этнической принадлежности обычно политика не влияет. А в случае Черногории такая гипотеза не подтверждается. Наоборот, граждане Черногории меняют свою национальность именно в зависимости от политической ситуации.
Такое не часто случается, что у людей меняется национальность. Это потому, что мало таких стран, которые были в ситуации, как Черногория, когда изменились суть и характер ее границ. Черногорцы попали в особое положение. Раньше они чаще всего называли себя сербами из Черногории. То есть они подчеркивали свою черногорскую обособленность, но одновременно говорили о своем сербском происхождении. После отделения Черногории от Сербии появилась потребность определить себя по-новому. Граждане Черногории разделились. Те, кто хотел оставаться в общем государстве Сербии, утверждают: «Мы по национальности сербы». А те, кто выступал за независимость, заявляют: «Мы черногорцы». Теперь все следят, каким будет число одних и других. Это известно. Их число в течение 20 лет существенно не изменилось. Создалась политическая ситуация, которая заставила граждан Черногории по-другому воспринимать свою национальность. Но вот что интересно. Мое агентство часто в исследованиях измеряет этническую дистанцию между народами. Мы установили, есть особая специфика в этнической дистанции между сербами и черногорцами в Черногории. Для сербов и черногорцев, например, не является проблемой жениться или выходить замуж за представителей другой национальности. Но полностью неприемлемо иметь шефа той другой национальности. Для сербов – черногорца, для черногорцев – серба. Именно это указывает на большую зависимость в Черногории национального самоопределения от политической позиции гражданина.
Еще одна любопытная проблема. Перепись населения в бывшей Югославии должна раскрыть численность нового по названию народа – башняков. Как я уже заметила, раньше они, южные славяне, исповедующие ислам, в большинстве своем проживавшие в Боснии, официально по национальности назывались мусульмане.
Графа «мусульмане» как национальность была введена во время переписи населения в 1961 году. Национальность «мусульманин» писали с большой буквы, и тем она отличалась от соответствующего вероисповедания, которое писали с маленькой буквы. Позже, в 90-х годах, в мусульманской среде бывшей Югославии велись ожесточенные споры о том, не переименовать ли себя и не назвать ли национальность «башняки». Мусульманам в Боснии, ставшей суверенной нацией, оказалось непросто постоянно объяснять, кто из них мусульманин по национальности, а кто по религии. Победило название «башняк». Оно имеет и свои преимущества, и свои недостатки, конечно, но не все приняли это название, особенно в той среде, где еще живы воспоминания о Югославии. В Черногории, к тому же, мусульмане, как меньшинство, имеют некоторые дополнительные права, и поэтому будет интересно посмотреть, кто из них свою национальность определит как башняцкую, а кто как мусульманскую.
В Черногории и Хорватии перепись проходит более или менее спокойно, без серьезных нарушений. В Косово есть проблемы. Большинство сербов под влиянием своих политиков перепись населения бойкотируют. Сербия и Македония перепись отложили на осень. А в Боснии и Герцеговине и вовсе неизвестно, когда она состоится. Политики трех ее народов не в состоянии принять соответствующий закон.
После плохо организованного раунда переписи населения в начале этого века, когда в регионе не были собраны важнейшие статистические данные, при том, что в Косово и в Боснии уже 20-30 лет не существует вообще никаких достоверных данных, нынешняя перепись является очень важной. К сожалению, синхронное ее проведение по всей бывшей Югославии не обеспечено, а только так можно было бы установить печальный результат войн и перемещения народов.
Мы беседовали с директором крупнейшего на Балканах агентства по исследованию общественного мнения IPSO Strategic Marketing Сырджаном Богусавлевичем.
Об особенностях переписи населения в Черногории рассказывала Ая Куге. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров. Пятница». Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни. Или на сайте svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Власти Японии распорядились провести эвакуацию на территории аварийной АЭС Фукусима-Даичи после произошедшего на северо-востоке страны в четверг землетрясения магнитудой 7,1. Объявленное сразу же после подземных толчков предупреждение о цунами было отменено через полтора часа. В Бразилии в городе Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина ворвался в здание школы и открыл огонь. Погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе дети. Более 20 получили ранения. Сайт «Новой газеты» в четверг подвергся очередной атаке хакеров. За последние дни сайт издания уже несколько раз взламывали. В самой газете это связывают с проведением на интернет-странице газеты голосования по проекту «Сетевой парламент». Никулинский суд Москвы санкционировал арест уроженца Дагестана Магомеда Алиева, который был задержан накануне на Кутузовском проспекте столицы с самодельным взрывным устройством. Россия передала Польше часть материалов уголовного дела о расстреле польских граждан в Катыни, которые ранее были засекречены. Белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько, который был в четверг отпущен из следственного изолятора КГБ в Минске, заявил о бесчеловечном обращении в заключение. Его обвиняют по уголовному делу о массовых беспорядках, произошедших в Минске 19 декабря после президентских выборов. В Ливии противостояние между войсками Муаммара Каддафи и повстанцами зашло в тупик. Об этом заявил в четверг на слушаниях в Сенате США генерал Картер Хэм, руководивший воздушной операцией международной коалиции до того, как ее возглавила НАТО. Это была краткая сводка новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Бум американских мозговых центров или на какие исследования опирается Барак Обама? И с какими проблемами приходится сталкиваться трудовым мигрантам в России? В американских think tanks или мозговых центрах существует множество самого разного рода мифов и легенд. Им приписывают неограниченную идеологическую власть над президентом, членами Конгресса, управляющими крупным бизнесом. Любители всемирных заговоров считают, что именно в этих экспертно-аналитических организациях зарождаются планы международных войн, революций и даже биржевых потрясений. Все эти страшные обвинения, конечно же, выдумка, но, что интересно, индустрия мозговых трестов в последние годы, несмотря на общий экономический спад, продолжает испытывать бум, рассказывает Эмма Тополь.
Центр стратегических и международных исследований, одним из консультантов и членов управления которого является бывший советник по национальной безопасности в администрации Джимми Картера Збигнев Бжезинский, еще 10 лет назад был на грани закрытия. Но, к удивлению политических кругов Вашингтона, центр смог не только выжить, но и в 2008 году купить за 33 миллиона долларов участок земли для постройки нового здания. Другой мозговой центр, сотрудник которого часто выступает на слушаниях в Конгрессе, Совет по международным отношениям, за последние несколько лет настолько разросся, что вынужден был перебраться в здание стоимостью в 60 миллионов долларов на F-стрит в центре Вашингтона. Американский институт мира собирает 180 миллионов долларов для того, чтобы оплатить свой переезд в новое помещение из стекла и металла, расположенное прямо на углу Национального молла, аллеи, где расположены основные достопримечательности Вашингтона. Институт Брукинса, бюджет которого за последние годы увеличился более чем на 50%, 2 года назад заплатил 18,5 миллионов долларов за здание на Массачусетс-авеню недалеко от Дюпон-Сёркл. Это тоже центр Вашингтона. И вообще, этот отрезок улицы, где расположены крупнейшие фабрики идей, даже получил название Think Tank Row или Аллея мозговых трестов. И это только незначительная часть примеров, указывающих на резко выросшую потребность политической элиты в экспертно-аналитических организациях. Джеймс МакГанн, профессор университета Пенсильвании, директор программ по изучению исследовательских организаций и гражданского общества, объясняет бум в индустрии мозговых центров целым рядом причин.
Прежде всего, проблемы, с которыми в последние десятилетия сталкиваются политики, стали более сложными и объемными. Чтобы решать их, нужны эксперты, которые располагают широкими знаниями и понимают, как можно помочь в разрешении разного рода политических конфликтов. Соответственно, появилась необходимость создания большего числа исследовательских организаций. Еще одна важная причина, сыгравшая свою роль в буме мозговых центров, состоит в следующем. В отличие от других стран, в Соединенных Штатах политическая система фрагментирована и децентрализована, что создает сеть каналов, по которым можно влиять на действующих политиков. При этом партийная система достаточно слаба, и более 500 членов Конгресса абсолютно свободны голосовать в соответствии со своими убеждениями. Плюс у нас очень сильна филантропическая культура, то есть огромное число американцев готовы жертвовать деньги на то, что они считают важным. И еще, возникновению фабрик идей способствует тот факт, что у нас крайне активен класс политических предпринимателей, так что неудивительно, что спрос на исследовательские организации растет. Вот таково несколько упрощенное и беглое объяснение происходящего.
Алан Фридман, политолог, научный сотрудник Института Брукинса, по-своему объясняет феномен роста числа политологических исследовательских институтов. И не последнее место здесь занимает специфика политической системы Соединенных Штатов.
Ну, прежде всего, у нас больше населения, поэтому и больше мозговых центров. Но если посмотреть на это более широко, то надо сравнить сеть этих центров с другими аспектами гражданского общества. Американская модель управления – это динамика свободного рынка, в котором есть гражданские ассоциации, бизнес-общества, крупные корпорации, группы, отстаивающие свои собственные интересы. Все они играют очень активную роль в общественных дебатах, обеспечивая информацией, лоббируя и обучая политиков. А огромное число исследовательских институтов отражает основную идею – политика – это не только правительство и избиратели, это еще и целый ряд взаимосвязанных организаций, которые продвигают свои интересы и имеют свои задачи. Если поближе познакомиться с этими институтами, то можно увидеть, что какие-то из них похожи на индустриальные группы, какие-то – на организации, занимающиеся защитой особых интересов, или отстаивающие нужды регионов, или защищающие этнические меньшинства. То есть, если вы изучите эти организации, у вас появляется картина разнообразных коллективных действий гражданского общества.
Среди причин, вызвавших рост популярности мозговых центров, помимо специфики политической системы Соединенных Штатов, называют еще события 11 сентября 2001 года, когда американцы вдруг осознали, насколько важно обществу участвовать в решении проблем международной политики. Некоторые называют среди причин еще и ненависть к президенту Бушу. Как бы то ни было, но бюджеты крупных мозговых центров за последние десятилетия выросли чуть ли не вдвое. Скажем, у созданного всего лишь в 2003 году Института американского прогресса бюджет более 30 миллионов долларов в год. Его возглавляет бывший глава администрации Билла Клинтона Джон Подеста. Основной донор института – Джордж Сорос. Старейший в Америке мозговой центр Институт Брукинса довел свой бюджет до 70 миллионов в год. Фонд Билла и Мелинды Гейтс, состояние которых насчитывает около 40 миллиардов долларов, щедро финансирует экспертные аналитические организации, ежегодно выделяя десятки миллионов долларов Институту Брукинса и Центру глобального развития, научно-исследовательскому институту, расположенному на той же аллее мозговых центров. Другими словами, бум очевиден. Но при этом руководители этих институтов, которые тратят большую часть своего времени на поиск спонсоров и сбор денег, выражают озабоченность. И их беспокоит тот факт, что доноры все чаще ожидают получить определенный результат от научных разработок, которые они финансируют. Влияет ли это на качество проводимых мозговыми центрами исследований? На этот вопрос отвечает профессор политологии Джорджтаунского университета Марк Роун.
Не думаю. Есть, конечно же, институты, которые продвигают определенные идеи или защищают партийные интересы. Проблема в том, что такие организации, как мозговые центры, с одной стороны, не коммерческие, а с другой, не получают дотации от государства. Чтобы существовать, фабрики идей должны собирать средства, им необходимо убеждать людей жертвовать в их бюджет. Как правило, те, кто дают деньги, хотят, чтобы продвигали их идеи, защищали их интересы. К примеру, Институт Брукингса раньше делал то, что, в общем-то, делали все. Теперь они все больше проводят исследования на те темы, которые хотят их доноры. Или Институт Катона, который защищает либертарианские взгляды. Они борцы за свободу личности. Их ученые утверждают, что чем правительство меньше, тем лучше. В таких идеях заинтересована определенная часть бизнеса. Институт даже провел несколько исследований на эту тему, чтобы показать, как большое правительство не справляется с проблемами в стране. Это только один из примеров, когда убеждения спонсоров напрямую связаны с исследованиями. Но таким образом эти заинтересованные группы и продвигают свои идеи.
Но одним из главных вопросов, который волнует американцев в отношении мозговых центров, остается по-прежнему этот. А насколько в действительности экспертно-аналитические организации влияют на формирование политики страны? К примеру, Американскому институту предпринимательства приписывают решающую роль в создании концепции увеличения численности военного присутствия в Ираке. Сотрудники института, военный историк Фредерик Каган и генерал в отставке Джек Кин написали на эту тему доклад и представили его в 2007 году президенту Бушу и вице-президенту Дику Чейни. Почти сразу же после этого администрация объявила об изменении своей политики в Ираке. Но есть и другие, менее неуспешные, а в каких-то случаях и провальные примеры, когда голосу экспертов не прислушивались. Один из них в 2002 году фонд Карнеги предложил исследование, в котором разрабатывалась идея принудительной проверки рака на наличие оружия массового поражения. Это могло бы послужить альтернативой военным действиям. После рассмотрения ООН план был включен в резолюцию. Однако идея довольно скоро была убита на корню. Началась война. Политолог из Института Брукинса Алан Фридман считает, что не надо переоценивать влияние мозговых центров на политику страны.
На мой взгляд, это влияние достаточно умеренное. Мы только один голос на политическом рынке. На самом деле решают те, у кого власть. Конгрессмены, сенаторы, крупные бизнесмены. Они выбирают идеи. При этом надо понимать, как создается политика. Кажется, все очень просто. У кого-то появилась свежая идея, как решить ту или иную политическую проблему. Идея эта замечательная, никто о таком решении не думал раньше. Ее обсуждают в разных министерствах, и в конце концов она доходит до Конгресса. Но на самом деле все происходит не совсем так. И вот почему. Во-первых, политологи не существуют в вакууме. Любая идея требует разработки и участия в этом группы единомышленников. Второе, что очень важно, это время. Даже самая гениальная идея в мире не будет никому нужна, если она сделана не вовремя. Или если в Конгрессе, к примеру, в этом месяце говорят о другом, или этой проблемой занимается другое министерство. Никто не будет даже слушать твои очень умные слова.
Мозговые центры, помимо сбора денег, борются еще и за дружбу с действующими политиками. Чем больше знаменитых политиков, пусть даже бывших, тем больше связей, тем больше признания. И здесь никто не скрывает своих привязанностей. Бывший кандидат в президенты, сенатор-республиканец Джон Маккейн, пользуется советами двух организаций – Института американского предпринимательства и Совета по международным отношениям. Бывший губернатор Арканзаса и бывший, а возможно и будущий кандидат в президенты Майк Хакоби тоже консультируется в Институте американского предпринимательства. Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани предпочитает консервативный мозговой центр «Фонд наследия». А кому прислушиваются действующие лидеры? Директор программ по изучению исследовательских организаций и гражданского общества, профессор Университета Пенсильвании Джеймс Макган называет несколько имен.
Если говорить о Хиллари Клинтон или о других руководителях Госдепартамента, то они пользуются услугами Института Брукингса и Центра по изучению новой американской безопасности. Президент Барак Обама в вопросах экономики прислушивается к советам Института международной экономики Питерсона, в вопросах здравоохранения к ученым из Центра американского прогресса. Каждый президент или член Конгресса обращается за советом к тем исследовательским институтам, которым они доверяют. А их сотрудники обязательно присутствуют в этих исследовательских организациях на регулярных собраниях.
Развитие и поддержка мозговых центров активизировалось в 70-е годы, когда верховный судья Соединенных Штатов Луис Пауэлл выступил с письмом в торговую палату. Он призвал правительство финансировать создание центров, которые будут знакомить студентов университетов и профессуру с американскими ценностями. В результате этого обращения были основаны консервативный фонд наследия, Институт американского предпринимательства и другие. Но никто тогда не мог себе представить, что к 2011 году таких организаций в США будет больше, чем в какой-либо другой стране мира – 1816. Для сравнения, в Китае, который стоит на втором месте по числу мозговых центров, чуть больше 400, а в Канаде всего 97.
О парадоксах американских мозговых центров рассказывала Эмма Тополь. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Центр миграционных исследований России провел ряд опросов среди мигрантов из стран бывшего СССР, приезжающих в Россию на заработки. С какими проблемами приходится сталкиваться этой социальной группе? Насколько часто нарушаются их права? по их собственным оценкам, нужна ли стране трудовая миграция. Все это выясняли социологи, рассказывает Вероника Баде.
Центр миграционных исследований изучал ситуацию разными способами. Это и опросы в среде мигрантов, и фокус-группы с работодателями, их нанимающими, и экспертное интервью. По свидетельству директора центра Елены Тюрюкановой, проблемы у трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья начинаются буквально с того самого момента, когда они пересекают российскую границу.
Говоря о проблемах, нужно, конечно, начинать с легализации. Вот человек въехал, он должен в течение 3 дней встать на миграционный учет. Совсем не у всех это получается. Во-первых, потому что просто мало 3 дня. А во-вторых, мигрант не может сам прийти и зарегистрироваться. Это должна приехать так называемая принимающая страна. Как вы понимаете, не все хозяева жилья жаждут бежать регистрировать того человека, которому он сдал в аренду свою жилплощадь. Проблемы с получением разрешения на работу. Проблемы в основном касаются квот. Настолько низкая квота, да, около 2 миллионов на всю Россию, а на Москву там, по-моему, где-то в районе 200 тысяч, что, ну, 5 раз меньше, чем ожидаемое количество мигрантов в городе или потребность мигрантов. Ну, дальше, значит, мигрант начал работать. Дальше идут нарушения трудовых прав, начиная от более легких нарушений, да, ну, что-то там недоплатили, и до настоящих вот просто до рабства, когда просто неоплаченный труд, незаконные увольнения, ну, и весь спектр нарушений трудовых прав. Потом я считаю, что если брать стандарт международные документы и конвенции, хотя, в общем, Россия их не ратифицировала, но все же, то наши мигранты, конечно, находятся в плане социального обеспечения в ужасном состоянии. С доступом к медицине проблемы. До начала 2010 года хотя бы те, кто работает легально и оформлены на работе, они получали хотя бы ОМС, полис обязательного медицинского страхования. С начала прошлого года они этого не получают. То есть доступна только платная медицина.
Как я понимаю, все это сильно осложняет и адаптацию мигрантов в российской среде. Так ли это?
Ну, конечно, так. И с адаптацией тоже неблагополучно. Начнем с того, что просто мигранты становятся все более, ну, такими инокультурными. Язык знают все хуже и хуже, хотя, в общем-то, Россия по сравнению с другими принимающими странами везет, потому что мы все еще имеем мигрантов все-таки с таким близким историческим прошлым. Но это историческое прошлое стремительно уходит в прошлое. И, конечно, это все мешает адаптации.
А насколько велико желание адаптироваться у самих мигрантов?
Есть такая точка зрения, да, что сами они не хотят адаптироваться, они приходят к нам со своим уставом там и так далее. Но большинство мигрантов, которые рассчитывают здесь жить, а в общем-то 60% той миграции, которую мы сегодня имеем, это долгосрочная миграция. Конечно, такие мигранты хотят адаптироваться в разной степени, так скажем. Кто связывает свою жизнь с Россией, тот хочет адаптироваться в полной мере. А кто связывает свою жизнь все-таки со своей страной, а приезжает сюда просто работать, они тоже совсем не хотят, чтобы к ним плохо относились. Потому что вторая часть адаптации – это все-таки отношение местного населения. По всем выборочным опросам наших граждан, ну, где-то 60%, мягко сказать, не одобряют миграцию.
Говорила Елена Тюрюканова, директор Центра миграционных исследований. В конце марта на заседании правительственной комиссии под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова рассматривался проект новой концепции миграционной политики, разработанной Федеральной миграционной службой. Один из ключевых моментов концепции – это отмена квот на иностранную рабочую силу, что, по идее, должно облегчить трудоустройство мигрантов. Каждый год на всю страну и на каждый регион в отдельности выделяется квота на количество иностранных рабочих, которых можно нанять. Сейчас есть намерение отменить такую систему. О своих наблюдениях по поводу того, как воспринимается в обществе эта инициатива, рассказал «Радио Свобода» Владимир Мукамель, доктор социологии, заведующий сектором Института социологии Российской академии наук, директор Центра этнополитических и региональных исследований.
Общество отнеслось к этому крайне негативно. В общественном мнении сложилось впечатление, что квоты – это какая-то реальная преграда для мигрантов, и что отмена квоты означает, что в российские регионы хлынут мигранты со всех стран мира. На самом деле это не так. Дело в том, что квоты ничего не регулируют. Мигранты приезжают, помимо квот, и устраивается на работу, но в результате того, что они не могут легализоваться, они работают незаконно. То есть квоты, по сути дела, выполняют 2 основные функции. Загоняют мигрантов в тень, и второе, способствуют колоссальной коррупции.
Каково ваше отношение к проблеме?
В нынешнем виде к Квоты не нужны. По той простой причине, что они неэффективны. Но я бы постерегся вот так сразу их отменять. Они, на мой взгляд, должны сохраняться как инструмент, который можно вводить в экстраординарных ситуациях. То есть вот резкое ухудшение ситуации на местном рынке труда может быть по каким-то политическим соображениям. Но этот инструмент должен быть спящим.
Кстати, ведь по поводу численности мигрантов в стране мнения расходятся, не так ли? Сколько их по официальным данным?
Можно в печати встретить самые различные оценки. Официальные лица очень любят ссылаться на международных авторитетных экспертов, на такие организации, как Всемирный банк, подразделения ООН, ЭКОСОС. Они приводят данные, что в России 12,1 миллион мигрантов. Но дело в том, что эти организации к мигрантам относят всех родившихся за пределами Российской Федерации. То есть, если вы родились в Казахстане, как министр МВД, в другом государстве, ныне независимом, то вы автоматически относитесь к мигранту.
Какие можно назвать более или менее реальные цифры количества мигрантов в стране?
По нашим оценкам, в 2009 году работало около 4 миллионов мигрантов, но это общая численность тех, кто приезжали в течение года. Постоянно на территории России находится намного меньше. Это не десятки миллионов, далеко не так.
А зачем нужны России мигранты?
Наверное, чтобы было кому работать на тех работах, куда очень неохотно идут работать россияне. Устойчивое представление, что мигранты демпингуют на рынке труда, что они отнимают рабочие места у россиян. Это не совсем так. Мигрантский труд, он занимает те ниши, которые мало востребованы местным населением.
Таковы наблюдения социолога Владимира Мукамеля. Тем не менее, 68% опрошенных Левада-центром хотели бы ограничить поток приезжих, и только 24% выступают за то, чтобы не ставить на пути этого потока административные барьеры и пытаться использовать его на благо России. Об отношении в российском обществе к мигрантам рассказала Радио Свобода Гавхар Джураева, председатель фонда «Таджикистан», руководитель центра «Миграция и закон».
К сожалению, очень долгое время средства массовой информации совместно с отдельными лжепатриотическими силами России муссировали мифы, которые подпитывали мигрантофобию и ненависть одной части населения к той, которая приехала зарабатывать деньги в Россию. Вот если как-то будет регулироваться процесс ответственности нашей демократической так называемой прессы, потому что любая их статья или выступление того или иного политика проецируется на многомиллионную аудиторию, и не всегда есть возможность опровергать эти мифы, потому что люди типа Жириновского, которые озвучивают очень странные вещи, приводящие к межнациональной розни, они востребованы, ибо это есть нечто такое яркое, востребованное нашей жадной до сенсации прессы, скажу так.
Какие мифы вы имеете в виду?
Мифы о том, что мигранты, которые приезжают сюда, отбирают рабочие места россиян. Миф о том, что они приезжают, обирают Россию, миллиарды долларов отправляют домой. Миф о том, что подавляющая их часть занимается тем, что входит в сферу криминала. Ну, совершенно абсурдные бывают такие мифологемы, которые продолжают работать на изменение сознания огромного количества населения, потому что отторжение мигрантов, оно разными социологами определяется как достаточно высокое.
Отмечает Гавхар Джураева, председатель фонда «Таджикистан». А теперь послушаем голоса рядовых российских граждан. Опасаетесь ли вы конкуренции со стороны трудовых мигрантов? Такой вопрос задавал корреспондент «Радио Свобода» на улицах Обнинска.
Я уже не тот возраст, чтобы мне чего-то бояться. Молодежи, конечно, может быть, и будут бояться. Ну, потому что молодежи тоже надо где-то работать. Работаю, конечно, я считаю, что мало у нас в городе, очень мало работ. Семьи нечем кормить, многим.
Да. Я занимаюсь строительством, и вот у меня все российские рабочие, они не могут работать за эти деньги, потому что у них семьи и все остальное. А мигранты работают за копейки, и они счастливы.
Нет, не опасаюсь. Потому что, как правило, они работают на должностях производственных, а я служащий офисный.
Опасаюсь, потому что конкуренция с их стороны очень большая. И работают они действительно за копейки, за еду.
Нет, не опасаемся. Мы государственные служащие, то нашу
Ниша, они вряд ли займут.
Нет, по моей профессии не опасаюсь.
Нет. Уровень образования и подготовки мигрантов, я думаю, что гораздо ниже, чем у местного населения.
Опасаемся. Наши рабочие не работают из-за того, что гастарбайтеров больше сейчас. Наших не найдешь на стройках нигде сейчас вот людей.
Они нам не конкуренты. Уровень образования. То есть они пойдут работать на те должности, на которые мы не пойдем. То есть подметать улицы, а куда-то выше вряд ли.
Я нет, потому что я еще не работаю, учусь. В будущем? Думаю, что нет. Ну, потому что я получаю высшее образование, и мне кажется, что те мигранты, которые к нам приезжают, они не имеют такого образования, чтобы конкурировать со мной.
Лично я нет.
Конечно. Ну, потому что их сильно много. Мы все места занимают вакантные.
Я не опасаюсь. Специфика моей работы и конкуренции не приемлет.
С жителями Обнинска беседовал корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин. Директор Центра миграционных исследований Елена Тюрюканова о том, зачем нужны России трудовые мигранты.
С прошлого года начинается очень серьезный спад численности трудоспособного населения в России из-за того, что на рынок труда выходит малочисленное поколение, рожденное в годы реформ 90-х годов. И начинается практически по миллиону в год спад трудоспособного населения. Ни одна экономика в мире не может расти серьезными темпами, а для поддержания уровня жизни, вот достигнутого на сей момент, нужны темпы как минимум 4-5% ВВП в год роста. Мы не сможем это сделать, если у нас будет падать численность трудоспособного населения. То есть нам обязательно нужен приток труда в нашу экономику, и где-то сейчас мигранты, ну, от 5-8% ВВП создают. Во-вторых, все страны говорят о том, что приток мигрантов означает приток молодого населения, а наше население стремительно стареет. То есть нам что надо делать? Нам нужно поддерживать миграцию семей с детьми. Если дети приезжают сюда, то они через несколько лет практически являются адаптированными абсолютно гражданами.
В одной из своих работ Елена Тюрюканова, директор Центра миграционных исследований, делает следующий вывод, цитирую. «России надо понять и принять тот факт, что масштабы миграции, которые есть сегодня, будут недостаточны в ближайшей перспективе и, соответственно, выстраивать свою политику».
О проблемах трудовых мигрантов в России рассказывала Вероника Баде. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Лина Ширяева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Забастовку начали несколько десятков человек из сталелитейного
и... Целый ряд конфликтов, которые в настоящий момент происходят, должен
разрешаться. Я думаю, что Каддафи знает, что ему надо сейчас делать. Необходимо...
Мы обратились в ООН с просьбой гарантировать ему и его семье...
Мы получили сообщение, что утечка в кабельном колодце второго реактора устранена.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».